Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за знания, которые вы даете. Низкий вам поклон. У меня в жизни очень часто предстоит выбор, и судьба дает множество разных вариантов. И не хватает, не понимаю, какой делать выбор. Вот. И вопрос в следующем, как в молитве получить ответ, ну, куда лучше идти, где правильный путь. Спасибо большое.
Ну, первое, что надо знать, это то, что как там, где есть желание, там действует судьба. Например, есть два варианта. В одном из них у меня есть желание. Значит, туда действует судьба. Судьба всегда мешает сделать правильный выбор. И поэтому нужно учитывать свое желание всегда. Я, допустим, хочу чего-то. Это уже мешает сделать правильный выбор. Чаще всего то, чего я не хочу, это может быть вариантом правильного выбора, который я не понимаю. То есть не хочу, надо вкладываться, изучать это все. Вот когда человек молится, то во время молитвы должен смотреть, где зона спокойствия, а где зона желания. Вот, допустим, ну, приведу пример. Например, человек хочет купить квартиру, и попалась какая-то квартира, и он очень быстрее, срочно хочет ее купить. Это действует судьба. Надо молиться. В это время покупать нельзя, потому что, ну, скорее всего, будет подвох. Вот, человек молится и получает спокойствие. Если он успокоился уже, то квартиру можно покупать. Это значит, что судьба не такая опасная. Если он не может успокоиться, продолжает молиться и быстрее хочет купить квартиру, значит, покупать не надо точно. Это значит, точно действует злая судьба. Точно так же быстрее замуж, или быстрее на работу, или быстрее с работы, допустим. Хочу быстро уволиться с работы. Надо молиться. Если желание быстро уволиться не проходит, значит, действует злая судьба. А если, наоборот, спокойно стало, то можно, в принципе, решать по-другому, можно уволиться. Но лучше, конечно, найти заранее другую работу, прежде чем увольняться. Вот, и так далее. То есть, если два желания есть, надо смотреть сначала, где спокойнее. Где тебе спокойнее, там и лучше судьба. А где негатив идет, там может быть опасность. Опасность еще выражается в виде страха. Часто и скованности внутренней. Вот, если есть страх, скованность, значит, там опасная судьба. Если есть сильное желание, тоже опасная судьба. Если где-то спокойствие, значит, судьба, скорее всего, хорошая. Вот, то есть надо молиться и просматривать разные варианты, и смотреть, где больше спокойствия. Там, где больше желания и опасности, значит, там плохая судьба.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, у нас Ольги нет, я зачитаю ее вопрос. Говорят, что самое сильное это совместная молитва, а если люди молятся о разном, то тогда молитва у каждого не такая сильная. Совместная молитва сильная только тогда, когда молящиеся думают об одном, или она сильная просто из-за того, что большое количество молящихся людей. Благодарю.
Видите, вы все перепутали. Потому что когда человек молится, он думает об одном, о Боге, и славит его. А если он просит у Бога чего-то до этого, то это не означает, что он молится об этом. Ну, то есть человек молится, он славит Господа, а просит чего-то другого. Если человек думает, что он когда молится и думает об этом, что это хорошая молитва, то это глупость. Потому что хорошая молитва – это когда человек думает о Боге и славит его. А просить он может до этого чего угодно. Когда вместе люди славят Господа, они думают об одном. Они могут в разных традициях это делать, разными молитвами, но они все равно думают об одном. Они прославляют Господа. Можно, допустим, на английском говорить «спасибо», «thank you», или на русском «спасибо», или еще на каком-то. Вот. То это все будет об одном все равно. Когда мы славим Господа, это об одном. А если человек думает, что молитва – это думать о чем-то другом, тогда он просто не знает, что такое молитва. Вот такой ответ на этот вопрос.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Мы переходим к Олесе из Киева. Олеся, пожалуйста, задавайте вопрос от участников.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте всем. Вопрос от Николая. Он сегодня не в группе. Мои поклоны вам. Во время молитвы я временами чувствовал имя Господа. Чувствовал заряженное психическое поле. Но ум постоянно убегал в мыслях о других людях, о себе. Хотелось бы установить связь с Богом сильнее. В чем моя проблема? Могу фото показать, если есть.
Мне не надо, все понятно. Это у всех одна и та же проблема. Мы молимся, чувствуем имя Бога. Оно разное ощущение может быть. Вот, допустим, я вчера молился и почувствовал такую энергетическую связь между людьми, почувствовал могущество имени Бога. Это такое самое поверхностное ощущение. Потому что если глубже смотреть, то можно даже личность Бога почувствовать, Его деяния, Его красоту в имени Бога. То есть имя Бога сначала мы чувствуем как энергию, потом эмоционально начинаем чувствовать Бога, потом начинаем Его как Личность чувствовать, потом начинаем Его деяния чувствовать и так далее. Бесконечное углубление идет в процесс. И само по себе именно ощущение силы и любви, которое мы чувствуем от Бога, они увеличивают привязанность, прикованность памяти. И чем выше прикованность памяти, тем сильнее мы конкурируем с прикованностью памяти к судьбе. Но прикованность к судьбе может быть очень сильная, потому что судьба может очень-очень сильно действовать. Поэтому здесь сравнивать неуместно. Допустим, один человек может очень сильно концентрироваться, но при этом у него очень сильно может действовать судьба, и все равно мысли будут лезть в голову. А у другого, допустим, судьба не такая тяжелая, и тогда он сильно концентрируется и вообще абсолютно не помнит о своих мыслях. Такое тоже бывает. Бывает, люди слабо концентрируются, значит, у них нет связи с Богом. Ни любви к Богу нет, ни силу божественную человек не чувствует. Тогда мысли сильно лезут, даже если судьба не сильно действует. Поэтому сложно сказать именно, как в этом случае, вот в случае вот этого человека, как было. Но факт остается фактом, что надо просто продолжать молитву, участвовать в ретритах и усиливать свою практику. То, как это делать, мы об этом говорим всю настройку. Вот надо просто все делать, как все, и стараться, и будет еще сильнее со временем. Вот у меня, допустим, за 30 лет молитвы стало сильнее, чем было 30 лет назад. Это могу точно сказать. Вот. А если вы думаете, что за 5 минут у вас станет сильнее, то маловероятно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас также идет из Киева. Алиса, у вас вообще.
Да, также вопрос от Елены. Она сегодня тоже не в группе. Почему о себе молиться легко, а славить Господа тяжело? Что делать, чтобы было наоборот?
А о себе молиться – это вообще не молитва. Но человек сидит, думает о себе – это не молитва. Молитва – это когда ты славишь Господа. И это тяжело, потому что мы постоянно прикованы к себе всю жизнь. Постоянно думаем о себе любимом. Каждую секунду жизни. Постоянно думаем о себе, о себе, о себе. Когда мы начинаем славить Господа, это совсем принципиально другой вид жизни вообще. То есть мы не знаем, что вот этот ретрит – это вообще другой вид существования. Потому что в основном мы всегда думаем только о себе. А тут мы начинаем думать, повторять имя Бога, думать, желать славить Господа, благодарить Его. Это вообще другой вид жизни, восприятие мира. Если человек постоянно думает только о Боге и вообще не думает о себе, то он уже находится в духовной реальности в это время. Если он всю жизнь так будет делать, он уйдет из материального мира, уйдет в духовный мир. Он победит всю свою судьбу, станет святым. Поэтому не думать о себе — это самое высшее, что можно сделать в этом мире. Говорится, что душа, которая спит, она постоянно думает о себе. Это и есть сон души — думать о себе, грезы, в которых мы находимся. Но когда человек думает о Боге, душа пробуждается в это время. Думать не о себе означает пробуждение души. Если душа постоянно думает не о себе, это значит, она уже проснулась, значит, она святая уже. Это значит, что она не будет дальше жить в материальном мире, потому что цель жизни — вырваться из материального мира означает перестать думать о себе, начать думать о Боге, для Него жить.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за такое ценное напоминание. Я думаю, это было важно для всех участников. Мы переходим к Екатеринбургу. Пожалуйста, Александра, задавайте вопрос. И после будем переходить к настройке уже.
Здравствуйте. Юлии сегодня нет в группе, я за нее зачитаю. Она спрашивает, молитва, звук идет на выдохе или идет на вдохе? Понятно, что надо стараться равняться, слушать звук. А дыхание нам надо стараться равняться? Вопрос.
А как на вдохе-то вообще? Вот я сейчас попробую. У меня не получается. Как вы, если вы на вдохе можете звук делать, то это, наверное, такой звук предсмертный какой-то. Я не знаю, как вообще на вдохе можно звук делать. Звук всегда идет на выдохе, однозначно. Как он еще может идти? Я не понимаю, как на вдохе можно звук издать. Кто-то может? Может быть, Олеся попробует, или я попробую. Нет? Я попробовал, мне не получилось. Хорошо, следующий вопрос.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. У нас вопросы в первом блоке подошли к концу. Сейчас время как раз переходить к настройке. Настройка у нас будет до 12 часов по Москве, поэтому, пожалуйста, вам слово.
Рад всех видеть еще раз. Мы вчера с вами говорили о том, как хорошо концентрироваться. Говорили о положении тела. Первое положение тела стоя. Вот. Человек должен стоять, прижавшись к стене. 65 минут. Ну, то есть, когда он просто прижимается к стене, это такое облегченное статическое упражнение. Это легче так делать. Но это прочищает психику не так сильно. То есть, лучше всего стоять, не прижавшись, но когда становится плохо, надо прижиматься в это время к стене, иначе упадешь вперед. Вот это все, кто стоя молится, это всем такой важный момент. И если вам плохо становится, надо глаза открывать в этот момент сразу. Иначе ты не заметишь даже, как будешь падать. Кто-то на коленях стоит, молится. Кто-то в позе алмаза. В позе алмаза сложно сидеть. 65 минут. Это сложное положение тела. Кто-то в позе бабочки. Поза бабочки легче. По-турецки, когда человек сидит, у него ноги вот так скрещены, это не чистит слои. Вернее, чистит, но очень медленно. То есть, если по-турецки сидеть, то за вот все время, может, полтора слоя прочистится максимум за 65 минут. То есть, это ни о чем. То же самое, когда человек ноги свесил, сидит, он может полслоя прочистит за 65 минут, то есть самой чистки не будет, глубокой Погружение в молитву тоже очень сложно глубоко делать, если у тебя расслабленное положение тела, потому что тело мешает. Когда человек в аскезе находится, то у него начинает двигаться энергия определенная по организму. Он даже сам чувствует, что-то двигается. Вот эта энергия — энергия знания, и она усиливает концентрацию. Если человек в неподвижном положении тела сидит, то у него где-то, начиная со второго слоя, то есть после 13 минут, где-то начинается уже погружение идти. То есть в это время у него включаются эмоции, потом мысли, потом настроение, потом глубокие чувства, переживания на последних 13 минутах. Вот, поэтому очень важно, конечно, всем делать неподвижное положение тела. У меня вот очень большая просьба всем, вот, и кто находится у нас не в Зуме, и те, кто находится сзади, вот здесь вот, на этой территории, они думают, что они не находятся в нашем пространстве, и это является заблуждением. Вот те, кто находится сзади, пожалуйста, нельзя просто так ходить туда-сюда, нельзя разговаривать между собой. Я видел вчера, люди разговаривают по мобильному телефону во время пожелания всем счастья. Это абсолютно исключено. То есть это просто выводит сразу, вышибает концентрацию. Любой человек, который находится рядом, он уже не сможет находиться в глубоком погружении. Поэтому я вот вас прошу, всех везде, и здесь, и там, везде, кто из вас не понимает этого, что они на себя просто проклятие берут. Вот всех остальных людей, которые хотят погружаться в молитву. И если вы находитесь в пространстве в общем, и при этом не участвуете серьезно в том, что происходит, вы просто собираете проклятие. Я вчера даже вот сидел, прям был в сильном погружении, и почувствовал, кто-то мешает. Открываю глаза, смотрю, человек говорит по мобильному телефону. Это абсолютно исключено, так себя вести. Здесь так нельзя, пожалуйста. Иначе у вас будут проблемы потом. Серьезные проблемы, если вы этого сейчас не понимаете. Поэтому, пожалуйста, настройтесь серьезно. Все, кто участвует в этом процессе. Это касается и здесь, и там. Пожалуйста, сходите в туалет заранее. Вот этот 65 минут, не надо куда-никуда бегать, шляться, то есть... Хотя бы 65 минут жизни отдайте Богу. Забудьте про себя и отдайте Богу 65 минут жизни. Это немного. Мы очень много делаем глупости в жизни, занимаемся вот побеждать судьбу. На это очень мало возможностей, времени. И сейчас нужно это сделать. Это первое, что хотелось сказать. Значит, те люди, которые больны и чувствуют себя плохо, могут сидеть на диванчике там или на стульчике. Вот, это нормально. Кто-то не может, но кто может, тот должен. Это говорит, спасайся, кто может, а кто не может. Кто не может, тоже нормально. Надо, значит, сидеть как можете. Вот. Это первое, что хотелось сказать. Теперь мы говорили вчера о мудрах, о положении пальцев рук, что когда большой палец соединяется с указательным, то это помогает воле, волевые функции включает. Я более решительно смогу это делать, то, что я делаю. Если вообще пальцы никак не соединять, то, конечно, это неэффективно. Надо как-то выбрать какую-то мудрость для себя. А когда большой палец со средним соединяется, значит, будет больше сил. Если я чувствую, у меня нет сил сегодня, значит, вот так надо сделать. Если большой палец безымянным, значит, будет уверенности больше. Значит, ты будешь чувствовать себя комфортно, чувствуешь, что у тебя все получится, уверенность. Вот, когда большой палец мизинцем соединяется, то звук можно отладить, звук свой. Включить больше концентрацию, память с мизинцем. Когда два пальца указательные со средним, это воля и сила. Безымянный с мизинцем, это уверенность и концентрация. Вот. Мы знаем, что вот эти мудры такие, они используются в молитве, в разных верах. Где-то вот так молится, крестится, где-то вот так крестится. То есть это в христианстве тоже мудры используются, просто это так не называется. А Потом следующее мудро, это вот когда всех задолбал в жизни, то хотя бы на молитве надо быть смиренным. Вот, вот так вот признаться себе, что я всех мучаю, и я хочу быть смиренным. И вот так вот сесть и молиться. Комбинации пальцев очень важны. Когда мы слушаем звук, мы... есть общий фон. Он же может быть вашим звуком, под который вы молитесь. Вот в основном, кто у нас в Риге, все слушают вот эту громкую Хрисинку Ковачу. Красивая музыка?
Да.
Она поется, это очень возвышенные тексты древние. Они все состоят только из прославления Бога. Ничего нет лишнего, ничего о себе. То есть там мы иногда молимся, там, Господь, дай мне то, я тебя прославлю, но дай мне то. Но Симха Ковача, она вся состоит только из прославления Бога. Вообще человек о себе ни одного слова не говорит. И когда мы слушаем такую молитву, то мы в настроении этого прославления Бога повторяем сначала, ну как бы мы здесь повторяем ха, то есть ха, долго повторяем ре. Хари означает призыв к Богу, призыв. И в это время этого призыва мы настраиваемся, что энергия идет внутрь. Мы настраиваемся на свое сердце и пытаемся глубже все взять в себя, эту молитву, эту силу, эту чистоту, глубже в сердце взять. А потом ра, ра очень долго мы повторяем, потом ма немножко, ра долго повторяем, ма, рама. Рама – это имя Бога, несущее победу. Ра означает победа, ма означает мритью, в данном случае смерть. То есть рама – победа над смертью. Или это имя Бога, еще можно так и так понимать. Это Господь, дающий победу, радость. Он еще говорится, да, Господь, дарующий радость. Дающий силу. И мы этого Господа, который дает нам радость, победу, мы его славим. Славим означает благодарим. За все благодарим. Означаем радуемся ему также. Радость отдаем Господу. Можно радость отдавать алтарю. Мысленно представить алтарь. Или смотреть, если у вас вот где-то дома, у вас перед вами алтарь, можно мысленно кланяться алтарю. Если вы повторяете аллилуйя, то повторяете аллилуйя. Сначала мысленно старайтесь, погружаете в себя энергию Бога. Потом я отдаете алтарю и кланяйтесь в это время. Всегда важно, чтобы в молитве была часть, когда ты погружаешься в молитву, и часть, когда ты отдаешь. И это способствует тому, что через тебя начинает идти вот так поток этой молитвы. Он орошает сердце. И постепенно в сердце появляется спокойствие. То есть молитвенное настроение – это когда ты берешь молитву и отдаешь, берешь, отдаешь, берешь, отдаешь. Если у тебя... А когда ты берешь, ты сильно слушаешь тех, кто молится. Когда ты отдаешь, ты сильно слушаешь свой голос и настраиваешься на вот качественную отдачу своего голоса. То есть и то, и другое нужно. Нужно, чтобы брать молитву, и нужно ее отдавать. И вот эта река молитвы через тебя тогда начинает течь, и она омывает сердце, и сердце успокаивается. Спокойствие в сердце – это первая стадия победы в целом над судьбой. Потом дальше, когда уже все спокойно, переключается судьба на связи с людьми, с разными. Если сердце у нас одно, то ниточек связи очень много. И молитва начинает прорабатывать какую-то одну из этих связей, из нитей, которая больше всего, конечно, нужна. И это время память наша включается... какую-то проблему. Мы, конечно, очень сильно беспокоимся от этого. Мы говорим, я не славлю Господа, я думаю о проблеме. Но это Господь сам включает нас в эту проблему. Поэтому есть деятельность Бога во время молитвы, которая нам показывает наши проблемы в сердце. Наши мысли показывают нам наши проблемы. А есть наша деятельность во время молитвы. Мы должны во время молитвы отвлекаться от этой идеи, от проблемы, иногда у человека мысли уходят далеко на задний план и стоят там. А сердцем своим надо славить Господа, думать о Нем. Господь решает наши проблемы, и это где-то на заднем плане находится. А на переднем плане мы славим Господа, мы думаем о Нем. Если человек переключился на проблемы, перестал думать о Боге, в это время молитва прервалась. Это не является молитвой, когда я что-то повторяю, имя Бога повторяю, допустим, или славлю Его, и думаю при этом о себе. Потому что сама молитва протекает не в словах, она протекает в сердце. И если человек в сердце, ну, например, человек повторяет: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». И девушка говорит: «Ты о чем думаешь-то в это время, когда ты говоришь „я тебя люблю“?» Он говорит: «Как о чем? Нам в кино же надо идти». Вот. Вот это не «я тебя люблю» означает. «Я тебя люблю» означает об этом думать. Иначе это не «я тебя люблю». Это значит что-то другое, так? Девушкам страшно не нравится, когда так. Богу точно так же не нравится, поверьте мне. Ему не нравится, что мы повторяем Его имя, а думаем о чем-то другом. И мне всегда один и тот же вопрос задают: как не думать о своем? Для этого нужна решимость. Нужно сказать тебе: я хочу сейчас тебя прославить, хочу вот. Это решимость, это раз. И второе, погружение в общую атмосферу. Вот когда человек сильно погружается в звук молитвы, погружается в общую атмосферу, не двигается сильно, он замирает, он старается, тогда качество, возможность, эта решимость увеличивается, и качество ее возрастает. Для того, чтобы научиться не думать о себе, для этого надо все выполнять вот это. Если ты не двигаешься, сильнее у тебя получится. Если ты... Бывает, у человека затекает тело, когда не двигается. Это тоже классно, помогает концентрироваться. В это время надо сказать: мне вот это вот напряжение, которое у меня внутри, оно помогает быть решительным, потому что напряжение может отвлечь, а может помочь. Когда человек напряжен, он может сказать: я напряжение тоже направляю в свою благодарность. И тогда напряжение проходит, начинает двигаться энергия спокойно. И эта помощь оказывает помощь. Или наоборот, человек теряется, он думает: мне тяжело что-то, я не могу сосредоточиться. Тогда будет вред для молитвы. Но если ты любое напряжение направляешь и говоришь: нет, это мне помогает, тогда наоборот будет помощь. Это напряжение, это тоже энергия, которая может пойти в молитву и усилить ее. Все виды напряжения у нас в теле, они все связаны с судьбой. Вот я, допустим, не двигаюсь и думаю: это просто у меня тело затекает. Нет, у тебя судьба затекает в это время. Потому что там, где тело затекает, там и блоки в судьбе, это одно и то же. У нас много очень связей в этой жизни, и мы не знаем об этих связях. Например, когда Оксане конфета прилетела, позавчера прилетела ей в глаз, в это время у отца случился инсульт. И она, поймав глазом конфету, она не разозлилась на меня, а испытала благодарность. И из-за этой благодарности, которую она испытала, отец остался жив. Такие вещи, как происходят, связи, как бы, которые мы не понимаем, как это работает, как судьба действует. Но я вам просто говорю, это точно я понимаю, что если у вас затекает тело, это точно так же и влияет на, и это одновременно там же, в этом затекшем теле, находится ваша судьба, ваши события в жизни. Ножки на меня не надо вытягивать. Вот там же находится ваша судьба, ваши события в жизни. И поэтому побеждайте это затекание тела своим прославлением Бога. И вы увидите, как вам становится легче, и в жизни потом тоже будет становиться легче, потому что все блоки, которые у нас существуют в организме, они все проистекают из судьбы. И все связаны с поступками, с событиями, это все-все вместе связано. У меня есть одна знакомая, которая ушла из жизни от рака матки. И она осознала, что она заболела раком матки, потому что ненавидела свою мать. И если она в молитве, допустим, побеждает вот это вот ощущение, которое идут от рака матки, значит, она побеждает также и свою судьбу, связанную с ненавистью. Все это вместе происходит, это как одно целое, понимаете? Поэтому не надо отделять ощущения в теле от судьбы. Надо все вместе воспринимать и как бы и славить Господа. И знать, что не надо отвлекаться ни на что. Есть разные степени погружения в молитву. Ну, допустим, человек на тело отвлекся, это значит, что он не может победить судьбу. А если он все-таки настраивается на Господа, значит, тело проходит и судьба проходит. Или мы думаем о Боге и все побеждаем. Или мы думаем о теле и застреваем. Понимаете? То есть решимость означает вера, что если я славлю Господа, значит, у меня все проходит. Все не надо. Мы постоянно контролируем ситуацию сами. Мы постоянно думаем о том, что у меня происходит здесь. А надо все отпустить и славить Господа, и не обращать внимания на тело, не обращать внимания на мысли. Просто верить, что если я буду славить Господа, то и в мыслях лучше будет, и в теле лучше будет. И так оно и происходит. Когда человек славит Господа, у него качество молитвы. Есть вообще разные уровни молитвы, разная степень силы, веры молитвы, разная степень результата. Одна женщина мне на лекции сказала: «Олег Геннадьевич, я уже 3 года молюсь за сына, и ничего не помогает». Я говорю: «А вы во время молитвы о чем думаете?» Она говорит: «О сыне, конечно». Значит, точно не поможет. Когда человек молится и думает о сыне, то это 10-15% результата всего. Когда она смогла не думать о сыне, славит Господа, но при этом у ней где-то там в подсознании сын сидит, она славит Господа, все равно мысли о сыне остаются. Это где-то 40-50% результата. Если она славит Господа и вообще забыла про сына, полностью забыла и только думает о Боге, это 70% результата. А если человек славит Господа и думает: «Я вообще не буду даже ничего просить о нем, он сам знает, что мне помочь, и у меня все мысли отвергает человек, мне не надо ничего, я хочу только славить Господа. Все, я не хочу думать о себе», это 100% результат. Это самая сильная молитва. И это самая сильная вера на самом деле. Но самая сильная вера – это вера опасная, потому что во время нее Господь нас испытывает. Он говорит: «Раз тебе ничего не надо, значит, я у тебя все забираю». И если человек готов к этому, тогда он, значит, готов к духовному царству. Поэтому не надо на 100% претендовать. Претендуйте на 70%. То есть я не отказываюсь ни от чего. Я разок повторял молитву, что мне, Господь, ничего не надо. Пошли мне только испытания в жизни. Но мне и послал испытания. И я потом больше так уже не молюсь. Господь не лицемерит никогда. Он то, что мы просим, то и делает. Вот. Поэтому вот на 70% молимся. Мы как бы славим Господа, забываем о себе, но знаем, что мне что-то надо. Что если хотите на 100% молиться, тогда Господь сам будет решать, как будет протекать ваша жизнь. Даст Он вам что-то или нет, это Он будет решать сам. И часто Он ничего не дает вообще. Вот поэтому не нужно из себя строить святого. Надо на своем уровне стараться молиться, но знать, что бывают разные. И во время молитвы мы должны также понимать, что степень нашего погружения в общее пространство молитвы очень сильно сосвязана с степенью погружения в молитву. Следующее, что я хотел бы сказать, это общая атмосфера. Нужно очень сильно стараться погружаться в общую атмосферу. Смотрите в окошечки, в зумы. Смотрите, у вас есть общая вы видите, да, все тоже. Вот. Смотрите в окошечке зубы, соединяйтесь со всеми людьми. Пытайтесь соединиться вместе со всеми мысленно. Вот. Слушайте общий голос молитвы. Слушайте голос молитвы в ваших наушниках. Соединяйтесь с наставником, если у вас отдельная молитва, которая вас вдохновляет на вашу молитву. Если вы, допустим, находитесь в одном пространстве и хотите со мной вместе повторять Хари Рама, тогда договоритесь со всеми, кто у вас там присутствует. Поднимите руку, кто из каких городов вместе со мной повторяли Хари Рама вчера. Ну, вместе со мной кто-то повторял. Есть такие. Мы повторяли вот из Красноярска вместе со мной повторяли. Из Тольятти повторяли. Можете повторять, кто считает нужным, можете так повторять. Но если хотя бы один человек из вас хочет повторять какую-то свою молитву, то вы вместе уже не имеете права это делать. Вы должны сидеть все и тихо повторять каждую свою молитву. И делать это надо таким образом. Надо повторять не шепотом, а голос, но очень тихий. И если кто-то начинает громко повторять, значит, он будет мешать всем остальным. И тогда в этом случае надо ему до плеча дотронуться, вот так вот, значит, он, чтобы не мешал. Таксана вам машет ручкой из нашего пандала. Мы тут сидим все вместе. Вот. Если у вас голос в наушниках, то только один наушник ставьте, чтобы в одно ухо у вас звук был с вашего наставника, а общий звук тоже важен, потому что он соединяет всех вместе. Через этот звук, Нарисимха Кавач, который будет звучать, мы соединяемся со всем пространством молящихся людей. Те люди, которые сейчас едут в машине, я чувствую людей, которые едут в машине, которые занимаются чем-то другим и слушают тоже мою настройку, они должны, если они не хотят включаться по полную катушку, они должны сказать Господу в свое сердце. Господь всех соединяет. Они должны сказать: «Я не участвую, я просто слушаю». И тогда вы нам не будете мешать. Если же вы участвуете все-таки, вы должны вести себя так, как положено. Должны полное погружение в молитву совершать. Иначе вы будете мешать. И так, это же касается тех, кто находится в пандале. Никто не должен никуда бегать, ходить. Все должны полностью погружаться.
Скажите, коллеги,
во время молитвы, если кому-то становится плохо, то можно чуть-чуть прилечь, расслабиться. В этом случае вы уже аскезу не сможете сделать полностью. Это ничего страшного. Но не надо выходить из зала, потому что плохо означает блок. И этот блок надо пробить. Поэтому, когда вам стало лучше, надо опять сесть в то положение тела, в котором вы были, чтобы дочистить вот это все, что вас вызвало проблему, надо дочистить будет. Если у вас температура, если вам вообще плохо в целом, то даже не начинайте аскезу. Аскезу можно начинать, если у вас хорошее, более-менее нормальное самочувствие. Если вы чувствуете себя плохо, то аскезу лучше не начинать, потому что может произойти все, что угодно в этом случае. Вы можете надорваться как-то, инсульт, инфаркт, может быть. У тех людей, у которых это происходит, это означает, что они начинают аскезу в плохом самочувствии. Вот это запрещено. В плохом самочувствии аскезу не начинайте. Сидите просто в обычном положении тела, участвуйте без напряжения тогда в молитве. Алия, что я забыл сказать? Может, вы что-то добавили?
Можно упомянуть про какие-то чувства во время молитвы, которые нетипичные, которые может человека сбивать с толку.
Ну, когда человек молится, он просто славит Господа, и это прославление, оно энергию внутрь вводит и выводит. Вот это то, что единственное мы должны чувствовать, что в нас входит сначала молитва, а потом из нас выходит. Вот. Если человек начинает чувствовать ауру или благодать, ему хорошо становится, или он начинает видение какие-то, знания получает по жизни, по своей, какие-то ощущения, это все хорошо, но на этом не надо концентрироваться. Это все надо оставлять на задний план. Если, допустим, вам сильно хорошо стало, вот кому сильно хорошо во время молитвы стало, вот поднимите руку вчера. Вы об этом думали? Если вы об этом начинаете думать, вы выходите из молитвы. Вы забываете, что вы молитесь, и все, и молитва закончена. Поэтому, когда сильно хорошо становится, надо отбросить это и продолжать славить Господа. То есть Господь, что такое сильно хорошо стало? Это Господь радуется нашей молитве, Он дает нам знания, дает нам ощущения, дает нам чувства, какие-то необыкновенные ощущения Господь дает во время молитвы. И мы должны отбросить эти ощущения или отдать их Господу назад. Вот мне хорошо стало, а я назад это отдаю Богу. Или, допустим, я видение какое-то увидел, я сказал «Спасибо, Господи!» и отдал Ему вот это видение «Спасибо, благодарю!» Я не наслаждаюсь тем, что чувствую, а отдаю все время. Вот хорошо стало, отдаю на благо мира. Также очень важно понять, чего желать. Когда мы желаем того, чего Господь хочет в первую очередь, то тогда Господь еще лучше выполняет наши желания. Например, папа готовит кушать. Маленький ребенок подходит и говорит: «Папа, спасибо тебе за то, что ты готовишь. Я тебя благодарю». Он даже не говорит ему, что «я хочу кушать». Потому что если он подходит, его за ногу теребит и говорит: «Папа, я хочу кушать». Папа говорит: «Ну я же тебе готовлю». Ну, то есть ему не нравятся такие слова. Но если ребенок подходит и говорит: «Папа, спасибо тебе, что ты готовишь, я тебя люблю», тогда это правильно. Когда мы прославляем Господа, забываем про себя, папа и так знает, что я хочу кушать. Вот. Мы забываем про себя, славим Господа, это правильное настроение. Поэтому Господь за правильное настроение нас благодарит иногда и дает нам знания, видения различные. И мы должны их отдавать Богу назад. Не должны на этом сосредотачиваться, иначе молитва пройдет, закончится молитва.
У нас есть еще немного времени, и мне кажется, можно будет еще настройки сказать про... Вот у нас часто люди спрашивают, можно ли вести сердечный разговор с Богом или нет, или нужно только воспевать святые имена и отключаться от ума.
Вот смотрите, когда вы молитесь, вы настраиваетесь на то, что энергия входит и выходит. Вот это очень важно. Славить Господа, получать в себя у Господа и славить Его, получать и славить, получать и славить. Вот это главная настройка. Но если во время этой настройки вы почувствуете очень глубокое погружение и увидите, допустим, деяние какое-то, Господь будет показывать свое деяние, или еще что-то происходит, вы увидите святого человека сильно, вы можете тогда его поблагодарить за все в это время. А потом дальше опять славить Господа. Ну, то есть иногда у нас происходят какие-то необычные ощущения, видения. Мы не должны это отбрасывать. Если мы святого увидели, надо ему покланяться. Иногда во время молитвы человек видит, как святой приходит, какой-то возвышенный святой. Надо ему покланяться, отвлечься на этого святого, покланяться. Можно на него теперь молитву читать, просто слушать молитву и ему отдавать, славить этого святого, которого увидел. Ну, то есть надо... Все, что происходит, деяния Господа какие-то увидел, тоже благодарить за эти деяния. То есть все равно не выходить из молитвы. Надо продолжать молитву, но соединять молитву с тем, что ты увидел. Ну то есть если ты вышел из молитвы, начал смотреть деяния Господа, потом увидишь свои деяния, потом ты в поезде уже где-то едешь, потом ты вообще заснул. Понимаете, то есть когда человек выходит из молитвы, то... Его видения, образы, они потом начинают деградировать, они потом превращаются в обыденность. Поэтому всегда надо поддерживать молитву, надо слушать, отдавать, никогда не уходить ни во что. Потому что начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Как бы погрузились в видение, потом я уже где-то там в лодке плыву, там, купаюсь в речке, там и все. Все заканчивается мной. Начинается Богом, заканчивается. Поэтому из аскезы не выходим. Постоянно славим. Из аскезы не выходим. Еще я заметил, вот как вот здесь, когда мы сидели, мы повторяли Харе и Рам, многие люди повторяли просто здесь свою молитву. Это можно делать, но поверьте мне, это вам вот результат этого ретрита не даст. Почему? Потому что вы не погружаетесь в процесс. Вот когда громко повторяют все какое-то имена Бога, надо делать то же самое лучше всего. Но если вы принципиально не хотите это делать, результат будет, но он будет на 20-30% от общего. Потому что вы не погружаетесь полностью во всю атмосферу. Вы остаетесь в своей атмосфере в это время. Вы как бы общую атмосферу используете для того, чтобы увеличить качество своей молитвы индивидуальной. Но ретрит предназначен не для этого. Он предназначен для того, чтобы увидеть какое-то более глубокое качество, которое и потом можно будет в жизни использовать. Если вы молитесь вместе с нами, то вы это глубокое качество увидите.